В нашей постоянной рубрике «Житие святых» вы сегодня услышите передачу из записок о батюшке, отце Нектарии.
Весной 1923 года были закрыты храмы Оптиной пустыни, и монахи удалены из нее. К этому времени в Оптиной оставалось 250 человек братьев. Многие из них жили здесь по 20-40 лет. Тому, кто отрекся бы от монашества, предлагалось остаться здесь жить. Изгоняемым выдавалось из имущества две смены одежды и белья, кое-что из посуды и все. Ни один из оптинских монахов от монашества не отрекся. 60 человек было оставлено временно для обслуживания музея и ликвидации хозяйства. Старцу Нектарию было предложено выехать за пределы Калужской области. В 2 верстах от границы ее с Брянской областью есть село Плохино. В версте от него был хутор покойного Василия Петровича Осина, близкого духовного сына батюшки. Туда и выехал сначала батюшка, освобожденный из козельской тюрьмы. Взял он с собой младшего келейника, отца Петра. Осины предоставили батюшке отдельный домик. Скоро туда приехали еще 2 духовные дочери старца. Батюшка был глубоко потрясен и печален. Плакал он иногда целыми днями и просил сейчас не обращаться к нему ни за какими советами. Все утешение его было в молитве. Однажды, уходящий от него, обернулся и увидел, как батюшка с руками, простертыми, как у ребенка, зовущего мать, весь обратился к иконам. Он пребывал в великой борьбе душевной. Он рассказывал одним своим духовным детям, что к нему явились все оптинские почившие старцы и сказали ему: «Если хочешь быть с нами, не оставляй своих духовных чад». И он тогда вернулся к старчеству. Жившие с ним уверяют, что духовный перелом был явен. Утром однажды вышел к ним прежний старец во всей силе духа. Надо было уезжать с хутора за пределы области. В 14 верстах оттуда, уже в Брянской области, находится село Холмищи, где жил Шурин Осина, вдовец, имевший хороший дом, Андрей Ефимович Денежкин, который звал батюшку к себе на жительство, предлагая отдельную половину дома. Батюшка послал одну из духовных дочерей осмотреть дом. Внешне все казалось подходящим, хозяин приветливым. Батюшка переехал, но уже через месяц выяснилось, что жизнь здесь будет тяжела. Хозяин был и груб, и жаден, что жизнь совсем иная. Он боязлив, он и смущался перед старцем, и боялся за себя, как за хозяина дома, и хотел наживаться с возможных посетителей, а старец смирялся перед ним в житейском, без разрешения форточки не открывал, а, выполняя дело свое, не считался с ним. На предложение же друзей устроить его в другом месте отвечал: «Нет, сюда меня привел Господь. При всех скорбях был ровен и благодушен. Сначала жил при нем отец Петр, затем молодая монахиня Мария, постриженная здесь по благословению батюшки приезжим архиереем. Девушка очень трудного истерического характера, на которой хозяин мечтал жениться. Я говорю об этом, чтобы была понятна тяжесть и напряженность чисто житейских условий. Надо прибавить сюда и некоторые юродства батюшки. Так ему запрещено было принимать посетителей. К нему приезжали тайно. Приезжает вышеупомянутый епископ. Батюшка спрашивает: «Где сейчас владыка?» Ему отвечают: «Во ржи». «Ну хорошо, пусть там посидит до вечера». Вечером старец посылает за ним, и когда тот поднимается украдкой на крыльцо, его встречает громогласный хор ранее приехавших посетителей и улыбающийся батюшка. Окна открыты, ранний вечер. Все деревенские дома. Хозяин в ужасе, в ярости и в то же время польщен, что принимает архиерея. Почти всех приходящих к нему батюшка так или иначе испытывал, всякого по его мере, и чем труднее был человек, тем терпеливее был батюшка. Ближайшие к нему житейские обычно были удаленнейшими духовно или требовавшими максимальных забот, духовными младенцами или бунтовщиками против старчества. Ласков он был необыкновенно, прост, сердечен, целые вечера говорил, рассказывал о себе. А на послушание не хочешь идти, мучаешься, вечно боишься страданий, как-то не по себе. И чтобы он, именно он, на страдания посылал, конечно, так оно. Казалось, невозможно перенести, а все равно переносишь. Мне приходится несколько сказать о себе, чтобы показать батюшку. Я был ужасен. Я, как норовистая лошадь, рвал все постромки и отказывался от послушания. Но перед Богом и памятью батюшки я могу сказать, что сколько у меня хватало сил душевных, я любил своего отца и старца, и он это знал. Он делал со мною так, мягкостью, любовью, из меня всегда можно было веревки вить. Когда я был в умилении, он взял с меня слово, что когда бы он меня ни позвал, я к нему приду или приеду, где бы я ни был. Потом начались всевозможные экзамены и маневры, как он это называл, на которых я вечно проваливаюсь. Однажды я ушел от него почти на 2 года. Тосковал ужасно. Грешил с вызовом, писал ему об этом. Вот-вот. Он молчал. Потом, по его молитвам, я стал образумливаться. Но думал, что все, конечно, кончено, и возврата к нему нет. Вдруг он позвал меня, напоминая мое слово. Я поехал. Он встретил меня как отец, не как старец. «Побудь, — говорит, — поживи у меня, ты нужен мне». Я ответил: «Хорошо, но без послушания». «Хорошо, хорошо, — сказал батюшка, — только останься погостить». Ласков он был необыкновенно, прост, сердечен. Целые вечера говорил со мной, рассказывал о себе. Я на послушание опять не хочу идти, боюсь, мучаюсь. Я вечно боялся страданий и очень своеволен был. И чтобы он, именно он, меня на страдания посылал, не мог это перенести. Я не смог перенести того, что он меня отослал в мир и там, видимо, оставил без помощи. Связи свои, спасая его же, я разбил. Заработок нищенский, никому дела до меня нет, я как потерянный после 2 лет жизни около старца. Когда я увидел, в каком я оказался положении, написал ему попросту, как мог бы написать родному отцу, чтобы он или позволил мне вернуться к нему, или помог мне материально, хотя бы на первое время, пока я найду работу. А он ответил мне равнодушным письмом, что живет он неплохо, и мне того же желает. И все. С моей тогдашней точки зрения получилось, что этот мой святой старец поступил со мной так, как я бы не поступил с товарищем, и вынести этого я не смог. Другому бы простила, а ему не прощаю. И у меня все полетело. Остановило, задержало мое стремительное падение одна необыкновенная милость Божия, услышанный мной голос. Но все-таки я не понимал. Не понимал, я от старца ушел. И вот почти через 2 года он меня вызвал в Холмище. Приехал я из чувства чести, ибо он воззвал к моему честному слову и ссылался на то, что я нужен. И потому, что со всей горечью я любил его и жалел. Но на послушание опять никогда. Живу неделю. Никаких намеков на дисциплину и прочее. Николай, надо мне сахару наколоть, а у меня руки болят. Говорит мне батюшка. Да, говорю, пожалуйста, батюшка, пожалуйста. А у него была машинка для колки. Я, значит, колю. Он ходит по комнате, пройдет мимо и погладит меня по голове. Входит временно гостившая там очень милая матушка. «Матушка, что делает Николай?» — спросил батюшка. А матушка с улыбкой отвечает: «Исполняет послушание». «Николай, матушке даже издали видно, что ты исполняешь послушание», — говорит он. «Я как вскакиваю! Если, мол, так говорю, то я колоть не буду». Он молча берет сахар и начинает колоть сам. Руки распухшие, он морщится. И я взял от него и снова стал колоть. А потом простил меня мой старец. Бывал нежен, как с малым ребенком. Но за то, что в день исповеди да по вечере я проболтал с друзьями, о чем ни я, ни они ему не докладывали, вот за это послал меня в 9 часов вечера дойти 2 версты от Оптиной до деревни Стенина и обратно по мелколесью, где волки бродили стаями. А был голодный год. Взбунтовавшись, уж не помню почему, я писал стихи, которые начинались так: «Я чужой в этом белом стане, белом стане башен и церквей. За ворота бурный ветер манит, в южный запевает соловей. Окончались вот так. Помню все, что недоступно этим в мантиях спокойным и седым. Так как батюшке я читал все, что пишу, то я это прочел и спросил несколько провокационно: благословите печатать, а? Ибо без благословения не смел не только выйти за ограду монастыря, но даже помочь материально кому-нибудь или приютить у себя переночевать или прочесть книгу. А он спокойно отвечал: печатай. Творчество надо брать в целом. У Мильтона есть вещи, говорит, страшные и, можно сказать, ужасные, а все вместе хорошо. Он изумительно говорил об искусстве. Вот, например, в мире есть светы и звуки. Художник, писатель кладет их на холст или бумагу и этим убивает. Свет превращается в цвет, звук в надписание, в буквы. Картины, книги, ноты, гробницы света и звука, гробницы смысла. Но приходит зритель, читатель и воскрешает погребенные. Так завершается круг искусства. Но так с малым искусством. А есть великое, есть слово, которое живет и умерщвляет. Псалмы Давида, например. Но к этому искусству один путь. Путь подвига. А еще батюшка любил говорить вот так: есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам. Или вот, например: я муравей, и потому вижу каждую ямку и выбоинку на земле, а братья очень высока, до облака подымаются. Духовный путь — это канат, протянутый в 30 футах от земли. Пройдешь по нему — все рукоплещут, а упадешь — какой стыд! Глаза даны человеку, чтобы он смотрел ими прямо. Прежде чем писать, обмакни перо 7 раз в чернильницу. Нельзя требовать от мухи, чтобы она делала дело пчелы. Или вот еще. Ко мне однажды пришли юноши с преподавателем своим и просили сказать им что-нибудь о научности. Я ему сказал: юноши, надо, чтобы нравственность ваша не мешала научности, а научность — нравственности. Бог не только дозволяет, но и требует от человека, чтобы тот возрастал в познании. Господь изображается иногда в окружении в знак того, что окружение Божие разрешено изучать. А иногда в треугольнике, чтобы показать, что острия треугольника поражают дерзновенного, неблагоговейного, касающегося непостижимых тайн Божиих. Работай! В работе незаметно пройдут годы. Но это всего лишь некоторые батюшкины высказывания. А еще у батюшки был кот, с которым он играл. Для кота была привязана веревочка с бумажкой. Кот его слушался, как человек. Батюшка говорил: Старец Герасим был великий старец, у него был лев, а мы, малы, у нас кот. Я рассказывал чудную сказку о коте Ноя. Нечистый забрался в мышонка и пытался прогрызть дно ковчега, а кот поймал мышонка и съел. За это все кошки будут в раю, батюшка говорил. Самое скучное — это каяться. А надо. Он дивную свою прозорливость проявлял часто в шутках. Я как-то приехал к нему с одним товарищем. Спали мы на хозяйской половине, отделенной холодным коридором. Разговоров наших батюшка слышать не мог, а домашние все ушли по делам. Утро было прекрасное, морозное. Товарищ мой выглянул в окошко. «Эх, — говорит, — прокатиться бы сейчас на саночках!» А снег так и блестел за окном. Я опасливо заметил. «Смотри, — говорю, — не посыпать бы нам голову пеплом. А мы были оба веселы и счастливы, что приехали к батюшке, молоды. Перед чаем мы пошли на благословение. А батюшка ласково благословил и сказал: «Коленька, я понимаю, что покататься очень хорошо, но тебя каждый комиссар увидит. Ты такой величественный детина». А друг мой был высокий, стройный. Мы только переглянулись. Потом батюшка мелкими шажками ушел, поискал за перегородочкой что-то, обратно вышел. «А, Коленька, пойди-ка к матушке и попроси баночку пепла насыпать». Он говорил о послушании. «Самое главное приобретение для человека — это послушание. Без него человек везет, везет он, как лошадь, и вдруг на него находит такое стихийное препинание. И ко всему нужно понуждение. Если даже ты голоден и захочешь есть, кушанье само не попадет в рот. Все-таки ты должен подойти к столу, взять ложку. Всегда нужно терпение и пождание». Посылает послушницу. Та по дороге задерживается разговором. Батюшка появляется на пороге. «Две минуты прошло, а ты еще здесь». «Еще в Оптиной. В хибарке плачет женщина. У нее умерло несколько детей. Недавно последний. Она приехала за утешением. Мы ждем особого утешения ей. Выходит старец, идет по рядам. Женщина с плачем бросается ему в ноги. Он проходит дальше, как будто ничего не бывало, и с каменным лицом. Это, говорит, наказание за грехи. А рядом безмерная ласка. Чадо мое, овечка моя, и широта, и чудесный человеческий юмор. Батюшка, ну что это вы все снимаете с меня шкурки?» Говорит женщина. «Ну посуди сама», — отвечает батюшка. «Прилично ли есть апельсин, не сняв шкурки?» А та говорит: «Я все-таки боюсь, что вы меня пошлете в монастырь». «Что ты?» — отвечает батюшка. «Я прямо пошлю тебя в рай». «Батюшка», — говорит женщина, — «если можно, расскажите, были ли у вас видения?» «А вот этого-то я тебе и не скажу. Люби земные луга, но не забывай о небесных». Thank you.
В нашей постоянной рубрике «Житие святых» вы сегодня слушали передачу «Записки о старце Нектарии». Всего вам доброго, храни вас Господь!